Ну вот можно просто представить такую картину. Летит огромный пассажирский лайнер где-то на высоте 10 тысяч метров. Все сидят, пьют кофе, смотрят в иллюминатор. И вдруг, бац, начинается турбулентность. Сначала просто легкая тряска, а потом самолет, ну, начинает буквально проваливаться в воздушные ямы.
Да, жуткое ощущение, конечно.
Вот именно. И вместо того, чтобы, ну, как бы просто вжаться в кресло, пристегнуть ремень и дышать глубже, внутри просыпается какое-то абсолютно дикое первобытное желание...
Вскочить с места?
Да. Хочется подскочить, пробежать по салону, выбить эту бронированную дверь к пилотам, отодвинуть их и просто схватить штурвал самому. Нам же кажется, что, ну, если мы физически возьмем все в свои руки, если будем контролировать каждую кнопку... Полет вдруг станет безопаснее.
Слушай, ну в этом же во все вся суть нашей психологии. Нам просто физически невыносимо находиться в пассажирском кресле, когда все вокруг трясет.
Точно.
Мы как бы одержимы идеей, что безопасность — это равно контроль. Но парадокс-то в том, что попытка управлять сложнейшим лайнером, ну не имея вообще никакого понятия о навигации, это же просто иллюзия безопасности.
Угу.
И на самом деле это 100% рецепт реальной катастрофы.
100%. И вот сегодня у нас такое детальное погружение. Мы попытаемся докопаться до сути этой иллюзии контроля.
Да, это очень важная тема.
Мы сегодня будем разбирать материалы лекции доктора Джона Освальта, которая посвящена 34-35 главам книги пророка Исаии. И речь пойдет о такой масштабной концепции. Ну, я бы назвала это уроками доверия.
Отличное название. По сути, так и есть.
Мы будем исследовать, почему вот эта наша привычка опираться только на свои силы и, ну, контролировать каждую мелочь, в итоге приводит к абсолютному хаосу. И как отказ от этого контроля, та самая пугающая смелость просто остаться в кресле и подождать, парадоксальным образом ведет к процветанию.
Угу. Ведь мы живем в эпоху культа действия. Типа, есть проблемы, иди и решай, не жди. А древние тексты предлагают совершенно контринтуитивный подход.
Абсолютно. Вот если мы посмотрим на 34 главу Исаии, там перед нами разворачивается картина мира, где человечество окончательно решило, что пилоты ему, ну, больше не нужны.
Так, и как это выглядит?
Текст начинается с довольно мрачного такого описания глобального суда и крушения того, что древние называли воинством небесным.
Ага.
Для нас сегодня это звучит как, ну, какой-то метеоритный дождь, да? Но для людей того времени звезды на небе не были просто скоплениями газа. Это было что-то большее.
Да, звезды олицетворяли богов, вот эти высшие силы, которые управляли судьбами народов.
То есть, подожди, когда пророк описывает, как небесное воинство сворачивается как свиток и падает, он же говорит не про астрономию вообще.
Нет, конечно.
Он говорит о крушении ложных систем верований, да? О падении идолов, которых, ну, люди сами для себя и придумали.
Именно. И вот здесь как раз кроется фундаментальная проблема создания богов по собственному образу и подобию.
Так.
Когда древние цивилизации, да и современные, по сути, тоже, конструировали себе пантеоны богов, они брали обычную человеческую природу со всеми ее изъянами, страхами, вот этим эгоизмом, мелочностью. И они просто увеличивали ее в масштабе, давали этим, ну, гипертрофированным людям сверхъестественную силу. И в итоге получались божества, которые вроде бы могут метать молнии, но при этом остаются такими же капризными и обидчивыми, как, я не знаю, ваши соседи по лестничной клетке.
Слушай, ну если вдуматься, это очень пугающая картина реальности.
Очень.
Мы берем человечество, которое, ну, само по себе нестабильно, склонно к разрушению, и говорим, вот, это высшая точка эволюции, лучшее, что есть. Тогда мир вокруг становится абсолютно непредсказуемым и жестоким.
Да, нет никаких правил, только воля того, кто сейчас сильнее. И именно поэтому в текстах Ближнего Востока того времени появляется очень специфическое понятие херем.
Херем?
Да, херем. Его часто переводят просто как проклятие или там полное уничтожение, но суть гораздо глубже.
А в чем там смысл?
Это статус чего-то, что стало настолько коррумпированным, настолько пропиталось разложением, что это уже, ну, никак невозможно исправить или использовать для других целей.
То есть все, точка невозврата.
Да, и это не какой-то неконтролируемый божественный гнев, это просто... констатация факта. Система, которая построена на человеческом эгоизме, она неизбежно съедает сама себя. Ее нужно полностью демонтировать.
Знаешь, чтобы вот эти абстрактные идеи как-то обрели плоть, нужен пример. И в материалах фокус внезапно меняется.
Угу. От общего к частному.
Да, да. То есть сначала мы смотрим на панораму, глобальный суд, крушение звезд, глобальный ХРМ. А затем объектив резко так сужается до макросъемки. И появляется Эдом.
О, Эдом — это вообще идеальный пример. Эдомитяне — это же потомки Исава, брата Якова.
То есть родственники.
Да, географически и исторически это самый близкий братский народ для израильтян. Но они стали символом квинтэссенции враждебности. Вот исторический контекст тут очень важен. Когда израильтяне только шли в свои земли, они попросили у Эдома разрешения пройти через их территорию.
Это район Петры, да?
Да, через знаменитый район Петры. Это был бы прямой путь. Но Эдом сказал «нет» и заставил огромную группу людей с детьми делать гигантский опасный крюк.
Жестоко. Но ведь это было только начало, да? А самое страшное предательство случилось позже.
Да, столетия спустя. Когда вавилонская армия разрушала Иерусалим, угоняла людей в плен, Эдом не просто стоял в стороне и смотрел.
Угу.
Они реально радовались этой катастрофе. Больше того, они перекрывали пути отхода и выдавали беглецов захватчикам ради выгоды.
И вот тут я хочу остановиться и немножко бросить вызов тексту.
Давай.
Потому что сразу после упоминания Эдома начинаются слова о дни мщения, о годе возмездия. И для современного уха это звучит, ну, как подтверждение самого худшего стереотипа.
Мстительное божество.
Именно. Кажется, что сидит кто-то на облаке с блокнотом и вычеркивает имена. Типа, ага, вы не пустили нас через Петру 600 лет назад, а потом еще и радовались нашествию. Ну все, теперь получите по полной. Разве эта концепция мщения не противоречит идее высшей справедливости?
Слушай, это одно из самых частых заблуждений на самом деле. Доктор Освальд проводит очень жесткую границу между нашим человеческим пониманием мести и концепцией правосудия.
Так, и в чем разница?
Ну вот что такое месть для нас? Это токсичное, абсолютно эгоистичное желание отплатить за личную боль. Тебе сделали плохо, ты хочешь сделать еще хуже. Месть всегда субъективна.
Ну да, око за око, только еще сильнее ударить.
А правосудие – это восстановление нарушенного морального баланса объективной третьей стороной. То есть осознание того факта, что справедливость находится в надежных руках инстанции, которая видит всю картину. Оно парадоксальным образом освобождает человека.
Угу. Тебе больше не нужно носить в себе этот яд обиды.
Точно. Тебе не нужно тратить жизнь на планы мести. Ты просто доверяешь этот процесс кому-то другому.
И это потрясающе иллюстрируется вот этой историей про царя Давида. Задолго до того, как он стал царем.
Да, история в пещере.
Он скрывался в пустыне от действующего царя Саула, который пытался его убить. И вот идеальное стечение обстоятельств. Саул заходит по нужде в глубокую темную пещеру, а в самой глубине сидит Давид со своим отрядом.
Ситуация просто как подарок судьбы, да?
Да, люди Давида буквально шепчут ему: «Смотри, небеса сами предали врага в твои руки, просто убей его». Но Давид отказывается нанести удар.
Угу. Он только отрезает кусок плаща, чтобы доказать, что мог убить. Но саму жизнь сохраняет. Он отказывается быть палачом.
Знаешь, когда я анализировала эту сцену, во мне просыпается какой-то, ну, современный прагматик.
Так, так.
Вот перед тобой открывается дверь. Твой заклятый враг, тиран, сам идет в руки. Почему не воспользоваться этим? Вся наша бизнес-культура, психология успеха кричит «хватай шанс».
Да, концепция открытых дверей.
Да. Почему отказ от такой гарантированной победы – это не просто глупый саботаж самого себя?
Потому что благоприятные обстоятельства – это вообще ни разу не моральный компас. То, что ты можешь что-то сделать безнаказанно, совершенно не значит, что ты должен это делать.
Угу.
Давид понимал одну пугающую вещь. Если он убьет спящего Саула из-за угла, он автоматически перенимет его методы.
А, то есть он станет таким же?
Да, он займет трон, но морально станет точной копией того самого параноика. Вход в эту открытую дверь стоил бы ему потери достоинства.
Получается, цена за такой быстрый успех – это компромисс с собственной сутью. И в лекции есть отрезвляющая мысль о том, к чему приводит этот самостоятельный поиск справедливости.
Эскалация насилия.
Да. Если я сама решаю восстановить баланс, то на сломанный палец я ломаю руку, на сломанную руку мне ломают шею. И математика этого насилия никогда не сойдется.
И вот последствия этой эскалации мы видим во второй половине 34 главы. Пророк использует очень мрачные поэтические образы.
Да, там жуткая картина.
Он описывает пустошь, перенасыщенную дикими животными. Шакалы, стервятники, земля покрыта колючками и крапивой.
Меня там поразило то, кого в этом списке нет.
Коров, овец.
Да, там нет животных, которые традиционно помогают человеку строить цивилизацию. Ни собак, ни лошадей. Абсолютно враждебная среда.
Это такая блестящая метафора природы, которая вышла из-под контроля, по сути, анти-Эдем. Человек должен был быть мудрым садовником.
Угу.
Но когда человечество скидывает эту ответственность, когда мы выбиваем дверь в кабину пилотов, мир отвечает зеркально, он становится диким и колючим.
Вот эта аналогия с заброшенным садом, она прям все расставляет по местам. Хаос — это не какое-то целенаправленное проклятие. Природа не разрушает сама себя из злости.
Нет, конечно.
Сад просто дичает без садовника. Это естественное состояние системы, из которой ушло доверие к чему-то большему.
Абсолютно.
Но тут логичный вопрос, означает ли этот пейзаж с шакалами конец истории? Мы что, навсегда застряли в крапиве?
Счастью, нет. Доктор Освальд показывает, как текст предлагает радикальный контраст в следующей, 35 главе. Мы переходим к невероятному возрождению. Пустыня вдруг начинает цвести.
Да, там образы просто потрясающие. Цветение крокусов, ливанские кедры, великолепие Кармила.
Но тут важно не упустить глубинный смысл. Дело не в том, чтобы просто взять человека, увести его из плохой пустыни и посадить в хороший сад.
А в чем тогда?
Суть в том, что сама пустыня, которая находится внутри нас, способна трансформироваться. Те самые выжженные участки нашей психики, которые мы изуродовали своим недоверием, могут стать местом, где растет камыш. А камыш – символ изобилия чистой воды.
О, в материалах была такая смешная история про двух мальчиков-близнецов. Она звучит как анекдот, но прям в точку бьет.
Да-да, про оптимиста и пессимиста.
Да. Один брат был пессимистом, все видел в черном цвете. А второй – неисправимый оптимист. И вот психиатр решил провести эксперимент.
И как он это сделал?
Он посадил пессимиста в светлую комнату, доверху заваленную новыми дорогими игрушками. А оптимиста, ну, запер в сарае с конским навозом.
Жесткий эксперимент, конечно. И что в итоге?
Через пару часов приходят к пессимисту, а он сидит посреди игрушек и горько плачет. Говорит, если я начну играть, они сломаются, или вы придете, все отберете. То есть полная неспособность радоваться.
Так, а оптимист?
А когда открывают сарай, оптимист там радостно орудует лопатой, раскидывает навоз и насвистывает мелодию. Его спрашивают, чему ты радуешься? А он с горящими глазами отвечает, с таким количеством навоза где-то здесь обязательно должен быть пони.
Ха, отличная история. То есть разница не в комнатах, а в глазах, которыми они смотрят.
Да. Это и есть та самая смена оптики, о которой говорится дальше в тексте. Когда слепые прозревают, а глухие начинают слышать.
Именно. Исцеление – это обретение нового зрения. Спасение дает человеку оптику, способную разглядеть славу и смысл, которые на самом деле всегда наполняли землю.
Просто мы отказывались их замечать.
Да. Без доверия мы видим только навоз и колючки. А с доверием мы способны найти надежду и увидеть пони даже в самые темные периоды.
Хорошо, допустим, мы получили эти новые глаза. Внутренняя пустыня зацвела крокусами. Что дальше? Мы просто стоим и смотрим?
Нет. Текст говорит, что появляется дорога святости. Начинается путешествие.
То есть духовное процветание – это не какая-то вещь, которую купил и положил в сейф. Это динамика.
Да. Это постоянный путь. И эта дорога описывается как абсолютно безопасная. Она прямая, без хищников. Там сказано, что даже глупец на ней не заблудится.
Звучит как идеальный маршрут, но как по нему идти? Как это пресловутое доверие выглядит на практике в обычный, скажем, вторник?
Доктор Освальд тут делает очень некомфортный вывод. Доверие на практике – это умение ждать.
Ждать?
Да. Ожидание означает отказ от действий по собственной воле, отказ от привычки форсировать события. И в лекции приводится отличный пример с апостолом Петром.
Из книги «Деяний».
Ага. Петр — это же человек-импульс. Он всегда первый достает меч, первый прыгает в воду. И вот после Вознесения можно вообразить, как Пётр мыслит как такой кризис-менеджер.
Ну да, типа, так, коллеги, миссия спасти мир, времени нет, рисуем графики, разбиваемся на группы и погнали.
Да-да. А вместо этого им поступает директива. Оставайтесь в Иерусалиме и просто ждите.
И для человека вроде Петра это просто пытка.
Конечно.
У нас же везде эта философия «я могу все сам», культ эффективности. И приказ «просто ждать» воспринимается почти как личное оскорбление.
Как потеря преимущества перед конкурентами.
Да. В нашей парадигме ожидание – это слабость.
Но в этом и парадокс Исаии. Текст переворачивает эту логику. Настоящая слабость скрывается как раз в нашей неспособности остановиться.
Угу.
Отсутствие доверия — это паническая суета. Это поведение, которое Освальд сравнивает со слоном в посудной лавке. Мы пытаемся решить проблему немедленно, но из-за страха только бьем посуду и рушим отношения вокруг.
Потому что мы требуем, чтобы математика жизни сходилась здесь и сейчас. Если я сегодня сделал доброе дело, завтра дайте награду. Кто-то поступил подло, хочу увидеть его крах до конца недели.
А реальность такова, что иногда ответов приходится ждать годами. Тот же пророк Исаия не увидел исполнения многих своих пророчеств при жизни.
Да, они исполнились сильно позже.
Но его ожидание не было покорностью. Это была высшая форма послушания. Уметь ждать значит признать, что твой личный календарь не является центром Вселенной.
Слушай, ну если собрать воедино все эти пазлы, вырисовывается очень четкая картина. Попытка возвысить человека до статуса абсолюта, сделать нас самих главными режиссерами и пилотами, она лишает Вселенную безопасности.
100%.
Если мы с нашей вот этой мстительностью и суетой – это высшая точка мироздания, то дела наши очень плохи. Опора только на себя ведет прямиком в эту внутреннюю пустыню к шакалам.
А с другой стороны, уязвимость и признание своих ограничений запускают другой процесс. Готовность убрать руки от штурвала и доверить будущее высшему замыслу – это как вода в сухой земле.
Угу.
Умение ждать трансформирует колючки в цветущий сад. И тогда мы оказываемся на этой дороге святости, где нет страха. Потому что мы больше не тащим на себе тяжесть управления всей Вселенной.
Знаешь, нам всем слишком хорошо знакомо это желание, немедленно ответить ударом на удар, когда нас обидели, или вломиться в любую открытую дверь просто из страха упустить выгоду. Нам кажется, что если мы отпустим контроль хоть на секунду, мир рухнет.
А древние тексты говорят об обратном. Истинная свобода начинается ровно там, где заканчивается наша потребность все контролировать.
И это наводит на одну очень интересную мысль. Мы напрямую ее сегодня не озвучивали, но она прям висит в воздухе. Мы живем в реальности алгоритмов, мгновенных доставок, культа сверхпродуктивности.
Да, каждая минута должна приносить пользу.
Вот именно. Бездействие приравнивается к провалу. И, возможно, в таком мире самый радикальный акт бунта против системы – это не громкие слова и не суета.
Возможно, величайшее проявление силы духа сегодня – это смелость намеренно ничего не делать.
Именно. Способность просто остановиться, выдохнуть и подождать в тот самый момент, когда все твои инстинкты истошно кричат о необходимости срочно действовать.
В конце концов, иногда самое мудрое и безопасное, что можно сделать во время турбулентности
– это оставаться в своем пассажирском кресле.
Да. Оставаться в кресле и просто позволить пилоту делать свою работу.